эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Цхинвали, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Выборы в Грузии. Что можно противопоставить силовым методам борьбы с политической оппозицией? На военной базе в Азиане около Тбилиси завершились масштабные военные учения «Достойный партнер 2016». Как в Абхазии отреагировали на убийство в Хурче? Как всегда, по вторникам наша рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Анализ останков указывает на взрыв на борту Egypt Air. В Греции расселяют крупный лагерь беженцев в поселке Идомени. Нормандская четверка поддержала полицейскую миссию ОБСЕ в Донбассе. Анализ человеческих останков, найденных в районе крушения лайнера компании Egypt Air, указывает на возможность взрыва на борту. Сообщения об этом появились во вторник со ссылкой на египетские источники, близкие к следствию и судебно-медицинской экспертизе. Отмечается, что данные основаны на оценке небольшой части останков, обнаруженных в Средиземном море после крушения. Размеры фрагментов тел, самые крупные из которых не превышают размера ладони, свидетельствуют о взрыве, отмечают источники, добавляя, что пассажиры пассажирский самолет, возможно, разрушился еще в воздухе, так как пока нет признаков подобных повреждений при входе лайнера в воду. Лайнер Egypt Air, следовавший из Парижа в Каир, потерпел катастрофу 19 мая. На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Власти Греции сегодня приступили к постепенному переселению беженцев из поселка Идомени, на территории которого расположен крупнейший в стране лагерь временного размещения на границе с Македонией. Как заявил представитель правительственного антикризисного комитета по ситуации с беженцами Йоргас Киритис, операция предположительно займет от недели до 10 дней. Не задействовано не менее 200 полицейских, блокирующих сейчас подходы к поселку. Силу они не используют, подчеркивает Киритис. Журналистам доступ в Идомени закрыт. В лагере на границе с Македонией разместились около 8400 человек. Их планируется перевести в новые, устроенные для переселенцев центры. Большинство беженцев – граждане Сирии, Ирака, Афганистана. В Грецию они в основном прибывают морем из Турции. Общее число в Греции оказались свыше 54 тысяч беженцев и мигрантов с тех пор, как балканские страны и государства ЕС ужесточили контроль на своих границах в связи с небывалым наплывом переселенцев в прошлом году. В соответствии с договоренностями между ЕС и Турцией, Анкара обязалась принимать обратно нелегальных мигрантов в обмен на значительную финансовую поддержку и иное содействие.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидеры Германии, России, Украины и Франции в телефонном разговоре в так называемом «нормандском формате» выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе и началу консультации по этому вопросу. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин согласились, что для продолжения политического диалога необходимо полное прекращение огня и соблюдение минских договоренностей. Порошенко вновь подчеркнул, что для этого Россия должна вывести войска из оккупированной части Украины и прекратить поставлять туда оружие и войска. Он также обратил особое внимание на необходимость восстановления контроля над Украино-российской границей. В ходе разговора президент Украины призвал Россию освободить всех украинских заложников, включая Надежду Савченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Глава украинского государства также назвал недопустимым постоянное нарушение прав крымских татар в оккупированном России Крыму и потребовал прекратить их преследование и немедленно отпустить всех политических заключенных. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России призвал прекратить обстрелы украинскими военными населенных пунктов Донбасса и подчеркнул, что ключевым элементом урегулирования должен стать прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. По информации представителя правительства ФРГ Штефана Зайберта, в центре консультации были вопросы безопасности и подготовка к местным выборам на территориях, оказавшихся в зоне конфликта в Донбассе. Лидеры нормандской четверки, помимо обстановки на юго-востоке Украины, также обсудили некоторые аспекты ситуации в Сирии. Министерство обороны России опровергло сообщение компании «Стратфор» об уничтожении и повреждении российской военной техники на авиабазе в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства генерал-майора Игоря Коношенкова, который заявил, что все российские вертолеты находятся в строю, а потерь среди личного состава базы нет. Ранее во вторник базирующаяся в США разведывательно-аналитическая компания «Стратфор» заявила о спутниковых снимках, демонстрирующих значительные повреждения российской техники на территории военной базы сирийских ВВС. Техника якобы пострадала при артиллерийском обстреле. Согласно информации «Стратфор», на базе под названием Т-4 вблизи города Пальмира, недавно освобожденного от радикальных исламистов сирийскими военными, при поддержке российской авиации предположительно были повреждены 4 российских вертолета Ми-24. Как отмечают эксперты, по снимкам с большой долей вероятности можно предположить, что пострадали еще около 20 транспортных средств. 14 мая террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку на базу, утверждая, что пострадали 4 российских вертолета и 20 грузовиков с амуницией. 16 мая российские агентства передали информацию Минобороны России о том, что террористы группировки «Исламское государство» активизировались в районе Пальмиры. Верховный суд России одобрил законопроект об уголовной ответственности за оскорбление российского гимна. Об этом сообщает «Интерфакс». Законопроект приравнивает наказание за оскорбление гимна к уже внесенным в Уголовный кодекс положениям о защите государственного герба и флага. Отмечается, что это связано с равным статусом 3 государственных символов, который прописан в 70-й статье Конституции России. Согласно документу, надругательством над гимном России является умышленное искажение музыкальной редакции или текста государственного гимна при его публичном исполнении либо опубликовании в СМИ.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Министерство юстиции Грузии для предотвращения фактов насилия на избирательных участках разработало отдельную статью для внесения в Уголовный кодекс. Об этом сообщила сегодня глава ведомства Тея Цулукяни. Осуществить меры по искоренению подобных провокаций распорядился премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он принял такое решение после 22 мая, когда в ходе промежуточных выборов местные органы самоуправления на одном из избирательных участков Самигрело сторонники правящей силы избили лидеров оппозиционного нацдвижения. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Для наказания тех, кто провоцирует драку и насилие в ходе выборов, разработана специальная статья в Уголовный кодекс, сообщила сегодня министр юстиции Грузии Тея Цулукяни. Таким образом, ее ведомство в считанные часы отреагировало на призыв премьер-министра Георгия Квирикашвили. Накануне он осудил инцидент, который произошел 22 мая на одном из избирательных участков села Корцхелизугдитского муниципалитета. В ходе промежуточных выборов в местные органы самоуправления в селе на избирательном участке появились молодые люди, сторонники правящей силы «Грузинская мечта», которые жестоко избили лидеров оппозиционной партии нацдвижения. Для предотвращения таких инцидентов премьер-министр счел нужным ужесточить закон и тем самым гарантировать проведение осенних парламентских выборов в спокойной атмосфере. «Это вопрос чести для нашего государства», – отметил Георгий Квирикашвили. Разработанный Министерством юстиции законопроект подразумевает уголовное преследование тех лиц, которые прибегнут к насилию или к угрозам в ходе предвыборной агитации на избирательных участках и прилегающих к ним территориях. По словам Теи Цулукяни, статья будет состоять из нескольких частей. «Если мы будем иметь дело с правонарушением со стороны группы лиц, то мы предлагаем в качестве наказания лишение свободы до 4 лет. Если в ходе инцидента никому не будет нанесено физических оскорблений, виновник может быть оштрафован или лишен свободы сроком до 2 лет». Оппоненты власти назвали планируемые новшества фарисейством. Ответными мерами правительства «Грузинской мечты» на конкретный факт насилия остались недовольными и правозащитники. До сих пор без ответа остается вопрос, почему полицейские не арестовали сторонников мечтателей, как выяснилось позже, спортсменов-борцов, которые на избирательном участке устроили настоящий бой без правил. Или же почему уголовное дело возбуждено по весьма безобидной статье избиения, когда налицо было факт группового насилия и хулиганства, и когда нападавшие чинили препятствия действия и журналиста. В то же время министр МВД Георгий Габришвили не исключил, что дело может получить иную квалификацию. Он же пообещал, что в ближайшие дни, а может и часы, следственный орган обратится к суду для выдачи ордера на задержание тех людей, которые уже идентифицированы.
Расследование не может опираться на эмоции. Существуют правовые процедуры, хотя оно идет интенсивно. Допрошены свидетели, назначена экспертиза. Я призываю стороны, участвовавшие в инциденте, не ограничиваться публичными заявлениями, но активно сотрудничать с расследованием, чтобы факту была своевременно дана правовая оценка.
С оценками министра МВД, как и других представителей власти, не согласен юрист, представитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе.
Это было проявление насилия, направленное против свободы выборов, и его поддержали высокопоставленные чиновники и политики. Они преподнесли это как противостояние двух сторон. Но там не было никаких сторон. Там были насильники и пострадавшие. И то, что по сей день никто не наказан, это поощрение насилия.
Соответственно, заключает Георгий Мшвениерадзе, проблема не в несовершенстве закона, который якобы не дает властям возможности должным образом реагировать на факты насилия в ходе голосования, а в отсутствии политической воли. Правозащитник отмечает, что существующие законы дают возможность жесткого наказания сторонников применения кулаков в ходе политической борьбы. Законопроект об уголовном преследовании зачинщиков ссор и драк в ходе выборов правительство намерено рассмотреть и утвердить на заседании 27 мая. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжая тему насилия над политическими оппонентами в рубрике «Взгляд из», сегодня из Тбилиси политолог Гия Нодия.
22 мая прошли, на первый взгляд, незначительные выборы на места выбывших членов муниципалитетов в масштабах нескольких сел. Большинство граждан могло их вообще не заметить, но в данном случае они могут быть важны как знак того, что может произойти во время парламентских выборов 8 октября. Выборы проходили в 9 избирательных округах, но лишь в 4 из них участвовали представители национального движения, предполагаемой основной соперницы власти на предстоящих парламентских выборах. Националы выиграли в 2. Правящая грузинская мечта забрала 7 остальных мандатов, но результат очного поединка основных соперников равный – 2-2. Неправильно делать из этого далеко идущие выводы. Но результаты могут означать важный психологический перелом. Впервые после потери власти в 2012-м националы где-то что-то выиграли. До сих пор они были довольны, получив 20-30% и почетное 2-е место. Несмотря на репрессии властей, мы остаемся главной оппозиционной силой. Результат подтвердили страстно оспариваемые сторонниками власти данные опросов, согласно которым по популярности националы практически догнали мечту. Многие воспринимали обещание оппозиции закончить ее правление в октябре обычной предвыборной риторикой. Всем партиям полагается так говорить. Теперь люди начнут верить. Может быть, националы во главе с Саакашвили действительно возвращаются. Но главное не только в этом. Основные события развернулись на одном участке в селе Корцхели Зугдитского района. Если в других местах выборы прошли спокойно, здесь власть еще раз опробовала технологию, которая по украинской традиции называется использованием «титушек». Хотя в Грузии их называют зондерами. В село прибыла группа титулованных спортсменов, борцов и боксеров, которые, по официальным данным, то ли были у кого-то в гостях, то ли находились там в качестве туристов и случайно оказались на избирательном участке. Хотя к вечеру правящая партия публично признала их своими активистами. Целью туристов-активистов было избиение сторонников оппозиции, в первую очередь лидеров Гиги Бокерия, Ники Мелия и Тенгиза Гунава. Исполнив задачу, они спокойно отобедали в местном ресторане и отбыли, поругивая по дороге пристававших к ним журналистов. Использование подобных групп – печальная традиция грузинской демократии, которая началась как минимум во времена Шеварднадзе. Ничего хорошего ее продолжение не сулит. Правда, как бы неприемлемо не было применение насилия, у истории есть и оптимистическая сторона. Как правило, подобные методы в конечном счете усиливают неприятие власти и льют воду на мельницу оппозиции. Можно, например, вспомнить начало независимой политической карьеры Михаила Саакашвили. В 2001-м, когда он публично отмежевался от Шеварднадзе и с большим отрывом выиграл дополнительные выборы в парламент от одного из тбилисских округов, власти противопоставили ему группу зондеров во главе с Джон де Баратори, ныне лидером одной из мелких партий. Тогда группы молодых и энергичных захватывали избирательные урны и кидали их в реку. В 2003-м, уже перед парламентскими выборами, были организованы массовые избиения оппозиции в Балнисе, Зугдиде и Батуми. Чем все это кончилось для власти, мы хорошо знаем. Самый первый эпизод с зондерами Баратория убедил Михаила Саакашвили, что для победы над системой ему тоже нужна будет силовая поддержка в виде организованных групп верных молодых людей. Нельзя быть только жертвой. Но такие группы продолжили существовать и после его прихода к власти. Хоть и не в тех масштабах, как при Шеварднадзе, традиция уличного политического насилия продолжилась. Сейчас многие вспомнили эпизоды в селах Мереты и Каралеты летом 2012-го, когда местные активисты встретили камнями группу агитаторов «Мечты» во главе с сегодняшним вице-премьером Кахой Каладзе. Тогда, правда, хоть какие-то виновники были наказаны и подобные столкновения прекратились. «Мечта» с самого начала своего правления сделала ставку на насилие против членов оппозиции, объявляя подобные эпизоды спонтанными проявлениями народного гнева и обвиняя националов в провоцировании собственных избиений. И сейчас вице-спикер парламента Ванана Кобахидзе объявила, что лидеры националов специально вынудили граждан их побить, чтобы разослать фотографии пострадавших по всему миру. Но в данном случае власти выстроили себе в ногу. Они проиграли выборы в селе Карцхели, но действия десанта зондерспортсменов удесятерили политический эффект этого локального поражения.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Эхо Кавказа.
Другим темам. В Грузии сегодня завершились масштабные международные учения НАТО «Достойный партнер 2016». Одним из результатов этих учений стало создание в вооруженных силах Грузии первой официальной роты сил быстрого реагирования НАТО. Сразу после завершения маневров в Тбилиси открылась международная конференция по обороне и безопасности, участие в которой принимает спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и в Средней Азии Джеймс Апатурай. Звяд Чедлишвили продолжит тему.
Международные учения «Достойный партнер» 2016 завершились показательными боями с применением американских танков «Абрамс», БМП «Брэдли» и вертолетов «Иракез». На полигоне в Азиане под Тбилиси с условным противником совместно боролись грузинские, британские и американские военнослужащие. Таким образом, завершились одни из самых масштабных военных учений НАТО в Грузии, которые стали поводом для политических обострений. Сначала Москва возмутилась появлением американских танков на грузинской земле. Затем учения нарушили целостность правящей партии «Грузинская мечта». Депутату Тамазу Мечаури, раскритиковавшему маневры, которые, по его мнению, несут угрозу Грузии, пришлось покинуть команду. Присутствовавшая на церемонии закрытия учений министр обороны Грузии Тина Хидашели одним из главных достижений прошедших маневров назвала появление в вооруженных силах страны первой официальной роты сил быстрого реагирования НАТО. Теперь Североатлантический альянс может привлекать это грузинское подразделение к выполнению боевых задач в разных точках земного шара.
То, что сегодня на этом полигоне была представлена грузинская рота, которая параллельно является официальным подразделением НАТО, подтверждение фундаментальных шагов на пути нашей интеграции в военно-политический блок. Но я еще раз повторяю, для окончательного решения по Грузии необходим консенсус среди всех 28 стран-членов НАТО. И это зависит далеко не только от того, насколько сильной, подготовленной и совместимой будет наша армия.
Заявила Хидашели, дав таким образом понять, что решение этого вопроса больше лежит в политической плоскости. Сегодня же слова Тины Хидашели в некоторой степени подтвердил спецпредставитель Генсека НАТО на Южном Кавказе и в Средней Азии Джеймс Апатурай. Он находится в Тбилиси, где принимает участие в международной конференции по обороне и безопасности, которая началась сразу же после завершения учений «Достойный партнер». Апатурай заявил, что после Варшавского саммита Грузия будет больше представлена в НАТО. Подтвердил, что она обязательно станет членом блока, однако не смог сказать, когда Тбилиси все же получит ПДЧ. Первое, над чем мы работаем, это выполнение решений и задач в рамках усиленного пакета мер содействия ускоренному вступлению Грузии в Альянс. Второе, это новые идеи по поводу того, как еще больше улучшить возможности и способности Грузии в плане сотрудничества с НАТО. Третье, политические отношения между Грузией и Альянсом. Говорю вам, что Грузия будет представлена на Варшавском саммите и на последующих встречах под эгидой Альянса больше и чаще, чем какая-либо другая страна-участница блока. Пообещала Патурай. В свою очередь, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшней конференции выразил надежду на то, что на предстоящем саммите в Варшаве будет признан прогресс, достигнутый Тбилиси. Глава правительства напомнил о непростой ситуации в регионе и подчеркнул, что в Тбилиси ожидают конкретных шагов, которые улучшат возможности и способности Грузии по сдерживанию и обороне. Исполнительный директор грузинской НПО «Атлантический совет» Георгий Мучаидзе не сомневается, что Грузия получит новые практические инструменты, которые необходимы как для повышения обороноспособности, так и для ускорения интеграции страны в военно-политический блок. Мучаидзе считает, что фактор России в случае с Грузией играет все меньшую роль. Если мы проследим за отношениями НАТО и России, которые складывались в последние годы, то заметим, что позиции Альянса радикально изменились. Если несколько лет назад НАТО рассматривало Россию в качестве партнера, то сегодня воспринимает ее как опасность. Альянс наращивает свое присутствие в Черноморском регионе, Восточной Европе, увеличивая численность сил быстрого реагирования, в которых теперь принимает участие и Грузия. В целом ситуация меняется стремительно и радикально. Потому Грузия должна стараться максимально быстро и качественно осуществить необходимые для членства в блоке реформы, и тогда будет принято политическое решение, и Тбилиси получит ПДЧ. Заявил Мучаидзе. Впрочем, тональность заявлений Тины Хидашели заставляет относиться к заявлениям эксперта с известной осторожностью. Однако слова эксперта нашли подтверждение в выступлении исполнительного вице-президента Атлантического совета США Дэймона Уилсона, который принимает участие на конференции в Тбилиси. Он заявил, что Россия ставит под угрозу безопасность Восточной Европе, и НАТО намерено всерьез противостоять этим вызовам, а потому Грузия может уже скоро стать членом НАТО. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Убийство в селе Хурча, в котором подозревается абхазский пограничник, продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в грузинском медиапространстве. Между тем, в Абхазии тема тоже обсуждается, хотя и не так широко. Об официальной реакции властей самопровозглашенной республики и дискуссиях в соцсетях рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Одной из самых обсуждаемых тем по обе стороны реки Ингур остается убийство на прошлой неделе в селе Хурча Зугдидского района Грузии местного жителя Гиги Отхазория. И подобно тому, как городской суд Тбилиси санкционировал розыск подозреваемого в убийстве абхазского пограничника Рашида Канджиоглы, так и военная прокуратура Абхазии в отношении военнослужащего погранотряда СГБ-РА возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса республики. Свои заявления сделали Генпрокуратура и Министерство иностранных дел Абхазии. Что же касается абхазского интернет-сообщества, то на популярном сайте «Абхаз-Авто» разгорелась долгая дискуссия, в которой участвовало, правда, лишь несколько человек. Один из комментаторов заявил, что коль пограничник погнался за врагом, который, по всей видимости, оскорбил его, то он заслуживает не уголовного наказания, а награды. Другой откликнулся. Помните цитату из известного фильма «Звезда пленительного счастья»? Про то, что ты дурак, я давно знала, а ты хочешь всей Москве об этом рассказать? Так сказала мать своему сыну. По поводу высказывания Николя хочется сказать нечто подобное по смыслу. Конец цитаты. Его поддержали. Ничего геройского в том, чтобы убить безоружного, нет. Конец цитаты. Вот подстрелили бы грузины в ответ этого героя, в кавычках, имели право. Он с оружием внезапно появился на чужой территории. И лежал бы он сейчас, а рядом рыдали бы родственники. И претензий некому было бы предъявить. Да еще могла бы крупная перестрелка произойти из-за того, что не умеет себя на службе вести. Нервы распускает самовольно пересекает с оружием границу враждебного нам государства, устраивая этим провокацию. Конец цитаты. Но пользователь по имени Николай и не думал сдаваться, а прочтя все это, кинулся в контратаку. «Ну-ну, сердобольные вы наши, толерантные, правдолюбы диванные, как вас там еще? Видать, на Нобелевскую премию мира замахнулись? Вы свои доводы расскажите в лицо тем родственникам, кто потерял своих безоружных близких, детей пожилых, от грузин в войне, только за то, что они были абхазами. Уверен, у наших ребят кто-то невинно погиб от рук этих зверей, и неизвестно, что выговаривал убитый в адрес абхазов и Абхазии. Просто так они бы не преследовали его, умышленно перейдя границу. Видать, устав чем-то был заглушен». Конец цитаты. И послал вдогонку еще много постов своим оппонентам. Кто-то назвал его зашоренным, а кто-то решил растолковать. Не всем дано понять, даже с возрастом, что война – это война. Открытое вооруженное нападение – это открытое вооруженное нападение. Диверсия – это диверсия. Там все понятно и ясно. Ты и враг. Если ты не убьешь его, он убьет тебя и твоих детей, родителей. Враг напал, надо защититься, прогнать врага. Я это понимаю так, что если нет войны, нет открытого, этой реальной угрозы мне и моим близким, моей родине, убивать нельзя. Это убеждение я выстрадал всей моей жизнью. У других, вероятно, другие понятия и принципы, которые сводятся к следующему: если есть возможность и желание убить, убей. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских газет. Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Отстраненный от должности руководитель Государственного военного научно-технического центра «Дельта», Учет Дзодзуашвили, назвал причины, по которым установленные в регионе Кахэти противоградовые системы не справились со стихией в Кахэти 15 мая, пишет газета «Квиреспалитра». «Большинство установок бездействовало за отсутствием специальных снарядов для них», заявил Дзодзуашвили в интервью изданию.
Радар зафиксировал облако. Системы получили сообщение о том, что это облако должно быть обработано. И если они не сработали, значит, в них не было ракет. Между тем, несколько выстрелов все же было произведено, но было ограничение со стороны воздушной навигации Грузии. В воздухе находился самолет. В итоге системы, у которых были ракеты, не смогли выстрелить по огневым точкам.
До сих пор Грузия закупала ракеты для противоградовых установок у разных стран. Однако позже было принято решение производить их на территории страны, поскольку стоимость произведенного в Грузии снаряда 150 лари, а приобретенного в несколько раз выше, объясняет директор центра «Дельта». На эти цели Минобороны должно было перечислить центру необходимые суммы, однако они поступили с опозданием. Именно поэтому в некоторых противоградовых установках не оказалось снаряда в тот день, когда в Кахэти разгулялась стихия, говорит Дзодзуашвили. Квирикашвили дал плохой старт. Такую точку зрения высказал политолог Гия Хухашвили в интервью газете «Ахалитауба», комментируя проигрыш грузинской мечты в промежуточных выборах в городские собрания. Премьер-министр не оправдал ожиданий, возложенных на него грузинской мечтой и Бедзина Иванишвили, считает респондент издания. Большую роль в поражении коалиции в этих выборах сыграли методы управления страной, которые мечтатели переняли у бывших властей, считает Хухашвили.
Правящая коалиция переняла технологии, из-за которых мы отказались от националов. Они говорят, что это не так, но мы наблюдаем совершенно иную картину. В Грузии была и остается проблема зондеров. В целом, действующие власти оказались заложниками системы, созданной Саакашвили. Я не рассматриваю возможность возвращения к власти национального движения. Однако это не их цель. Их основная задача – это поражение грузинской мечты. И, как оказалось, они могут его обеспечить.
В сложившейся ситуации предотвратить политический кризис в стране можно, лишь создав многопартийную власть, заявил Хухашвили. Поэтому разные партии уже должны искать партнеров для формирования парламентских коалиций, считает респондент «Ахалитауба». Китайская компания Optical Systems начала работы по добыче золота в селе Елем Местийского района, пишет газета «Квиреспалитра». Несколько дней тому назад сюда прибыла тяжелая техника. После того, как основная территория села была перерыта, местные жители устроили акцию протеста, после чего компания вывела эту технику, говорит один из жителей села Томас.
За 3-4 дня они тут все перерыли, а еще привезли какое-то химическое вещество. Сейчас на месте, где они работали, стоит острый запах. Дело в том, что местное золото называют невидимым. Это мелкие частицы, для добычи которых используют специальные кислоты, опасные для здоровья человека. У нас нет никаких гарантий того, что эти химические вещества не попадут в реку Ингури или в землю. Кроме того, они вырыли 12-метровые ямы и оставили их. Туда ведь упасть может кто-нибудь.
По словам представителя движения «Зеленый кулак» Маки Квитсиани, компания Optical Systems получила лицензию на добычу золота на этой территории еще в 2005 году. Срок ее действия заканчивается через 4 года, однако к работам они приступили лишь недавно. Об условиях договора с компанией пока ничего не известно, говорит Мака Квитсиани. Причем Министерство окружающей среды подробностей пока тоже не разглашает. Между тем, жители села Ели грозятся масштабными акциями, если на этой территории вновь появится золотодобывающая техника. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Прием Грузии в НАТО будет ударом по европейской безопасности, создаст колоссальные риски, заявил поспред Российской Федерации при НАТО Александр Грушко в ходе телемоста Москва-Брюссель, организованного МИА-Россия сегодня. Ранее Минобороны Грузии заявила, что в стране появилась рота Североатлантического альянса. В случае необходимости она будет использована силами быстрого реагирования НАТО. Сегодня стало известно, что заседание комиссии Грузия-НАТО впервые пройдет параллельно саммиту НАТО, который состоится в Варшаве 8-9 июля. Об этом заявил спецпредставитель Генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апатурай, который прибыл в Тбилиси для участия в международной конференции по обороне и безопасности Министерства обороны Грузии, информируют новости Грузия. Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили извинился за свое заявление перед общественностью и семьей Гиги Атхазори, убитого в селе Хурча у де-факто границы самопровозглашенной республики Абхазия, передает новости Грузия. Комментируя инцидент на второй день после случившегося, Закаришвили заявил, что это тяжелейшее уголовное преступление, но в стране в целом нет тяжелого положения. «Я сожалею о случившемся, но это убийство исключение и не носит системный характер, как это было при нацдвижении. И мы все сделаем, чтобы оно было единственным», — сказал госминистр. Это заявление министра вызвало резкую критику со стороны политиков и общественности. Сегодня Паата Закаришвили принес извинения за свое высказывание. «То, что произошло в Хурча, это ужасное убийство. С тех пор, как я являюсь госминистр, я впервые сожалею, что мои слова не то, что были неправильно поняты, а были неправильно сказаны. Это было с моей стороны непредусмотрительно», — сказал Закаришвили. В грузинском парламенте идет закрытое заседание Комитета обороны и безопасности, сообщает портал «Грузия онлайн». Депутаты и представители Минобороны страны обсуждают деятельность военного научного центра «Дельта». Напомним, «Дельта» обвиняется в том, что не уберегла от града несколько кахетинских сел, где погиб урожай. Директор «Дельты» Уча Дзудзуашвили смещен с должности. По заявлению первого заместителя министра обороны Давида Эбралидзе, у «Дельты» были надлежащие финансы, чтобы купить противоградовые ракеты. А что касается Министерства обороны, по заявлению Эбануидзе, ведомство полностью выполнило то, что ему вменялось. По словам экс-директора Государственного военно-научного центра «Дельта» Уча Дзудзуашвили, отсутствие ракет было связано с отсутствием надлежащих средств. В результате ливневых дождей и выхода из берегов реки Басла жители улицы Агрба в Сухуми пострадали от наводнения. Около 20 домов затопила река Басла при сильных дождях. И таяние снега выходит из берегов и затапливает близлежащие дома, передает спутник Абхазия.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Национальный банк Грузии оштрафовал ряд микрофинансовых организаций, каждая из которых должна заплатить 100 тысяч лари. Оштрафованные намерены обратиться в суд, чтобы оспорить это решение. Банковские эксперты видят причину конфликта в отсутствии законодательных норм, регулирующих сферу деятельности этого финансового института. Позиции сторон изучал наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
В Грузии насчитываются около 70 финансовых организаций, которые занимаются кредитованием физических лиц. Максимальный размер займа не должен превышать 50 тысяч лари. Их оборот на конец 2015 года составлял 1 миллиард 200 миллионов лари. В кратком заявлении Нацбанка говорится, что на основании закона о предотвращении легализации незаконных доходов ряд таких организаций оштрафованы на 100 тысяч лари. Названия нарушивших закон МФО при этом не разглашаются, так как правовые акты мониторинга содержат персональную информацию о клиентах и осуществляемых ими транзакциях. В сообщении перечислены нарушения, выявленные в ходе проверок, в том числе сокрытие от службы финансового мониторинга транзакций, обязательных для декларирования, недостатки в процессе идентификации клиентов и выявления их реальной платежеспособности, что, по мнению регулятора, повышает уровень финансовых рисков граждан. Микрофинансовые ассоциации Грузии, объединяющие более 20 подобных структур, заявили, что МФО, на которые наложен штраф, планируют оспорить правомерность действий Нацбанка в суде. В разговоре с «Эхо Кавказа» председатель правления ассоциации Бесарион Шенгеля указал, что в своих действиях Нацбанк опирается не на нормы законодательства, а на устные соглашения. Поэтому в объединении сомневаются в том, что штрафы были наложены законно и справедливо.
На сегодняшней встрече в Нацбанке мы на первом этапе условились о проведении ряда семинаров и тренингов по повышению информированности МФО, так как не существует законодательных норм, регулирующих деятельность этих финансовых институтов. Также мы просим повысить планку по выдаваемым кредитам до 100 тысяч лари. В этих целях мы провели ряд встреч в финансово-бюджетном комитете парламента, где разработан список изменений законодательных норм. Мы получили заверение, что поправки будут приняты при парламенте этого созыва.
Заявил Бесарион Шенгели. По словам банковского эксперта Георгия Кепуладзе, Нацбанк, исходя из масштабов деятельности МФО, предъявлял к ним ряд упрощенных по сравнению с коммерческими банками требований. Административные взыскания, впервые наложенные Нацбанком на ряд МФО, говорят о том, что в Нацбанке пересмотрели свой подход, убежден Георгий Кепуладзе.
Финансовые организации этой сферы мало контролируются, так как в отличие от банков они не вправе размещать вклады граждан на депозитах. Поэтому до сих пор государство не осуществляло жесткого контроля в отношении этого финансового института, больше уповая на рынок. Однако ситуация меняется, так как уже в этом году в парламенте планируют упорядочить законодательные нормы в отношении МФО и онлайн-кредитных организаций. Не исключено, что им разрешат размещать на депозитах вклады граждан и вместе с тем ужесточат мониторинг по их деятельности.
Заявил Георгий Кепуладзе. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Что сегодня дает нам высшее образование?
Высшее образование дает...
Извините, сейчас рубрика «Голоса жителей Сухуми» отвечали на вопрос нашего корреспондента Анаит Гагарян.
Что сегодня дает нам высшее образование?
Высшее образование дает больше шансов найти хорошую работу. Просто где-то процентов на 10-20.
Как вы думаете, вот на какие специальности стоит ориентироваться молодым людям, которые оканчивают в этом году школу?
Надо ориентироваться больше на технические специальности, они дефиците. Особенно у нас в стране, а здесь все гуманитарии. Важно качество образования, а не сам факт галочки там, того, что ты сделал, то, что ты получил диплом. Меня зовут Александр Багапш.
А если даже человек получает здесь образование, чтобы куда-то устроиться, нужно заплатить большие деньги на хорошие места. Вот и все. В любое место. Но много профессий, которых у нас вообще не развивается. Привлекаем людей из других республик сюда. Каждый второй юрист, экономист. Столько денег нет в республике, считать их.
Престиж, скажем так, высшего образования очень упал. Уже как бы высшее образование, ну, не из того разряда, которое делает человека богатым и счастливым. Другие профессии востребованы, другие роды занятий востребованы, для которых может быть высшее образование и не обязательно. Но все-таки духовный уровень человека, его нравственный уровень, он напрямую, наверное, зависит именно от образования. И чем оно выше, тем оно качественнее, тем человек духовно, нравственнее, богаче, ну и тем он, что ли, лучше, скажем так, то высшее образование должно быть, должны его получать как можно больше людей. Другое дело, что качество его необходимо поднимать.
Как вы думаете, на какие специальности стоит ориентироваться молодым людям, которые оканчивают школу?
Инженеры, физики, химики, врачи, может быть. Ну, то есть прикладные специальности. Владимир Горцухум.
Я считаю, что высшее образование – это общее развитие человека. У нас очень много лимитов остаются, возвращаются, потому что почему-то у нас все направлены на юристов, экономистов. У нас чемпионат мира через несколько дней, а город весь разрыт. Мне кажется, нет специалистов, которые могли бы руководить этим делом. Нам нужны электрики, сантехники. А почему-то это не престижная работа на сегодняшний день, и никто не идет на это, не идут на эти специальности. Либо потому, что все-таки эти специальности, они тяжелые, там начертательная геометрия, да, может поэтому, может багажа знаний нет у наших ребят. Не акцентируем на эти предметы внимание с детства, зная, что он будет юристом. Но юристов у нас слишком много. Наира Агарба.
Образование должно быть, человек должен быть образован. Но когда нету рабочих мест и когда молодежи некуда деться, это образование что дает? Надо готовить рабочие места. Молодежи надо работать, а не на корточках сидеть. В нашей стране Абхазии специальности не модные надо выбирать, а востребованные. Это то, что нужно для того, чтобы поднять нашу страну. Работы, наверное, валом, а людей нету. Лариса Расимовна, Агарба.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В год 75-летия начала Великой Отечественной войны в России предпочитают старательно замалчивать участие стран Европы в борьбе с нацизмом. Более того, обществу навязывается идея о том, что признание заслуг союзников умаляет роль СССР. Открывшаяся в Московском Центральном доме художника выставка «Две перспективы» – редчайшее исключение. Здесь на равных представлены рисунки архитекторов-фронтовиков из России и Великобритании. Никогда прежде эти работы не публиковались и не экспонировались, рассказывает Лиля Пальвелева.
В эти дни проходит 5-я московская биеннале архитектуры. Несколько этажей Центрального дома художника заняты стендами, посвященными новациям современной урбанистики. Лишь один отсек с карандашными рисунками отсылает посетителя к истории. Британский архитектор Эдвард Миллиган и его советский коллега Павел Афонин не были знакомы друг с другом, однако в их судьбах много общего. Оба попали на войну 20-летними, оба выжили, несмотря на тяжелое ранение одного и плен другого. Оба дожили до очень преклонных лет и умерли в один год. Наконец, тот и другой по окончании войны привезли домой сделанные с натуры рисунки. По большей части портреты. Удивительно, но если не читать подписи, авторство рисунков определить невозможно. Дело не только в том, что все они выполнены в реалистичной манере. Лица на портретах одинаково сосредоточенные. Несмотря на все тяготы и лишения, позирующие не теряют чувства собственного достоинства, даже если это советский военнопленный с повязкой на одном глазу. Даже если это раненый матрос в госпитале. О Павле Афонине рассказывает архитектор из Германии Мария Сонни Фридриксен.
Это мой дядя. У меня отец погиб очень рано, и мой дядя меня воспитывал. И мы решили, что, наверное, надо вот эту память сохранить, и не только память о дяде, а память и о других тех, кто воевал, потому что эти рисунки, которые были сделаны столько лет назад, сейчас актуальны. Когда эта вот ситуация политическая, там люди не могут договориться. А посмотря вот эту вот выставку английского и русского студента-архитектора, все равно какой он национальности. Здесь на этой выставке вы не различите. Вы не можете сказать, кто рисовал, англичанин или русский. Абсолютно не видно. И кто там на портрете, русский или англичанин? На портретах солдаты из окоп.
Очень многие фронтовики пока еще не состарились, пока еще были живы, не любили рассказывать о войне. Вам ваш дядя что-то...
Никогда. Но его рисунки говорят о том, что он пережил. Вот именно, они не любили рассказывать, но тот, кто рисовал, он рисовал правду.
А вы знаете, как ему, в каких условиях все-таки удавалось рисовать?
Везде, это в окопах, на перевале. Была встреча. Дядин друг тоже со второго курса ушел из архитектурного. Он тоже рисовал. И совершенно уникально. Вдруг в каком-то окопе мой дядя входит и видит рисунок. И он узнает рисунок своего друга Володи Атанова. Он потом был профессором архитектурного института живых. Он говорит, кто это нарисовал? Он говорит, да это тот. Дядя бежит и говорит, Володька, это ты? Я увидел твой рисунок. Это вот совершенно непередаваемое. Я вот и дядю Володю спрашивала. Они не говорили об этом, но это все передано карандашом.
Как сложилась профессиональная жизнь архитектора Афонина после войны?
Сложилась очень удачно. После войны дядя вернулся обратно в архитектурный институт. Он его закончил, но, видимо, вот это вот время военное взяло свое. Он потом закончил Куйбышевскую строительную еще академию и всю жизнь был военным. Он проектировал военные городки, ну, все то, что вот тогда было засекречено, и всю жизнь нарисовал.
После войны, в мирное время, в своих рисунках он возвращался к войне?
Никогда. Часть этих рисунков мы случайно нашли. Он, когда из Берлина вернулся, сложил их в папку и больше к ним не возвращался. И вдруг, когда мы переезжали на новую квартиру, я нашла эти рисунки. И говорю, дядя, ты у нас забыл. Он, конечно, был рад, что эти рисунки нашлись.
Слова Марии Сони Фредриксен подтверждает внучка Павла Афонина, Ксения Афонина.
Он говорил общие о победах, говорил какие-то воспоминания, но лично им не делился. И только последние 3 месяца перед смертью я записывала за ним воспоминания по телефону. Потому что я живу в Англии, и по телефону он мог делиться. Мы писали полчаса в течение 3 месяцев. И я создала архив его воспоминаний о том, когда я никогда не слышала, потому что лично он никогда вот не мог поделиться этим со мной.
Ксения Афонина – президент русскоязычного общества Кембриджа, благотворительной организации, которая содействует развитию российско-британских культурных проектов. Обратимся к ней с таким вопросом.
Как возникла идея создать этот проект, и чтобы соединились именно 2 вот этих человека?
Я работаю над военным искусством уже, наверное, 5 лет. И сделала диссертацию по военному искусству в студии Грекова, кстати. И я поняла, что в Великобритании искусство неизвестно, советское искусство, причем неформальное искусство. Мы знаем все плакаты, официальное искусство, а искусство как бы из окопов, оно неизвестно. И я провела первую выставку в 2013 году в Кембридже, в университете, и показала рисунки 3 художников. Отдача, которую я получила от этой выставки, и интерес к этой теме был удивительный. Я стала ее дальше развивать. Поэтому, когда я увидела, во-первых, рисунки Миллигана несколько лет назад, я поняла, сколько общего у них есть. Вот это вот портреты людей, с которыми они переживали достаточно сложные минуты жизни. Это с одной стороны. С другой стороны, что в России не знают тоже эту часть. Это не окопная часть, это военнопленная часть. Но вот эта часть войны показывает, как жили люди, что они тоже так же страдали, но они также помогали. Удивительно здесь, что они делились своими пайками, которые им приносил Красный Крест, они делились в этом же лагере с советскими военнопленными. Там они жили абсолютно в отдельных бараках, у них были очень тяжелые условия по сравнению с теми же европейцами или британцами. И они делились своими пайками. Были голосования. Они издавали даже стен газеты, представляете, в плену, который издавал в том числе Эдвард. Вот это его проекты после военного строительства жилья. Для нас это вообще странно, конечно. И была заметка в газете после голосования, что поделиться своим пайком с русскими, 1095 человек проголосовали за, 291 против.
Родной дед нашего следующего собеседника, Джона Ингланда, погиб в плену. Джон – художник. В своих работах он осмысливает историю Второй мировой войны и ее последствия. И вот рассказ об Эдварде Миллигане.
Тед Миллиган – мой далекий родственник по материнской линии. Мы познакомились поближе, когда я изучал архивы людей, которые были в плену во время Второй мировой войны. В последние 2-3 года жизни Теда мы стали с ним очень близкими друзьями и вместе работали. В Британии многие ветераны не хотели говорить о войне, Тед не исключение. Только когда ему исполнилось 87 лет, он стал об этом рассказывать и делиться своими зарисовками. Одной из причин этого было то, что у тех, кто оказался в плену в Европе, условия содержания были намного лучше, чем у тех, кто попал в плен на Дальнем Востоке. Поэтому такие люди скрывали свой опыт плена. Только в последние 3 года его жизни я узнал о существовании этих рисунков. Многие более близкие члены семьи их также до этого никогда не видели.
Он о них забыл, как забыл архитектор Афонин, или он не хотел их показывать?
После войны он стал очень успешным художником и, наверное, был больше занят своей новой работой. В частности, в Японии у него были большие выставки. Может быть, поэтому. И вдруг, 87 лет, он захотел рассказать о рисунках, которые у него хранились с войны. До этого он говорил только о современных своих работах. На военных рисунках есть несколько достаточно известных людей. Например, Эдриан Хит. После войны он стал известным художником-абстракционистом. Хит был в одном лагере военнопленных с Тедом Миллиганом. Там он давал ему уроки рисования. Семья Эдриана Хит была достаточно обеспеченной. Они посылали ему много материалов для работы, а также книги. В плен. Вообще, это совсем другая перспектива. И он делился всем этим с другими, в том числе и с Тедом. Портрет Хита есть на выставке. Это один из моих самых любимых портретов. Также он один из самых последних, сделанных в плену. Это символично. Получается, что Хит дал Теду толчок, направление, чтобы тот стал художником. И также это один из последних рисунков, сделанных в плену. После войны Тед стал известным архитектурным иллюстратором, а его самые сильные проекты связаны с восстановлением в Британии разрушенных войну объектов.
Биеннале архитектуры завершится 22 мая. После этого выставка «Две перспективы» переедет уже надолго в Московский архитектурный институт. Тот самый, откуда третьекурсник Павел Афонин ушел на передовую Восточного фронта и который окончил после войны. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
В Цхинвале снимают первый фильм, посвященный кровавым событиям 18-20 годов прошлого века. Восстание под лозунгом национального самоопределения и установления советской власти в Южной Осетии было жестоко подавлено правительством меньшевистской Грузии. В основу фильма легли мемуары командующего Национальной гвардии Грузинской Демократической Республики Валико Джугеля. Жанна Тарханова с подробностями.
Инициаторами создания фильма о первом геноциде осетинского народа выступили сотрудница авторского отдела ГТРК ИР Юлия Бестаева и актер Государственного драмтеатра имени Коста Хитагурова Григорий Мамиев. В картине будут воссозданы кровавые эпизоды 20-х годов прошлого века, когда в Южную Осетию вторглись карательные отряды Национальной гвардии Грузинской Демократической Республики под командованием Валико Джугели. Грузинская Демократическая Республика просуществовала всего несколько лет, с 1918 по 1921 годы. И именно этот период гражданской войны в Грузии остался в памяти осетин как геноцид осетинского народа. Авторы фильма считают, что подобные картины необходимы для сохранения исторической памяти о национально-освободительной борьбе осетинского народа и понимания современных политических процессов. Говорит режиссер фильма актер Юго-Осетинского драмтеатра имени Коста Хитагурова Григорий Мамиев.
Мы снимаем на базе телевидения, что мы нашли спонсора, ну, рода какой-то нашла нам спонсора, потому что конкретное телевидение, они объючили души средств НР, чтобы вот на кино давать деньги и на дополнительные фильмы. Телевидение не располагает такими деньгами. Вот, и рада постаралась, чтобы нам там деньги нашли, спонсор. 30 тысяч рублей, в общем. И уже снимаем, ну как, месяц снимал, осталось несколько сцен, еще на ночь. ночью, после 7, до часу, до 2 часов ночи тоже мы были на съемках.
Григорий Мамьев пояснил, что в основу фильма лег дневник грузинского меньшевика Валико Джугели, который возглавлял карательную операцию в 1920 году. По его словам, авторы взяли цитаты Джугели о наступлении на осетин, цитаты заседания штабов, как, например, Джугели сравнивает Грузию с Древним Римом и говорит, что ради большого и благого дела для Грузии надо покончить с осетинами, говорит Григорий Мамьев.
Дневник, и оттуда мы просто цитаты взяли. Не какой там сюжет, там просто цитаты берется. А сценарий тоже, в общем-то, вместе написали Силы Листаева. Это тоже, это у нас воссоздали некоторые сцены. И достаточно там и смерть 13 коммунаров, и, допустим, писатель Кулат Сузерху тоже описывает какое-то событие в своей жизни, вот именно в это время, да, и его мать убили. Некоторые сцены воссоздали как художественные, то есть вымышленного ничего нет, но как художественно преподнесли, художественно видно, что было более интереснее смотреть.
Актер Югостинского драматического театра имени Костахи Тагурова Сослан Бибилов исполняет главную роль, воплощает образ карателя Валико Джугели.
Я играю Валико Джугели, начальника того карательного отряда, который прислали Южную Осетию покарать, который в своих записках писал, что это как красиво горят осетинские селения и так далее, и так далее, и так далее. Впоследствии в 24-м году задержали, и он там кончил жизнь самоубийством. На основе этой книги плюс на основе воспоминаний вот этот геноцид мы решили сделать фильм.
Вы играете роль человека, оставшегося в памяти осетинского народа как убийцы. Не трудно воплотить его перед камерой?
Знаете как, меня всю жизнь в театральном ремесле учили и педагоги, будучи студентом института театрального, и далее старшие актеры учили. Я должен оправдывать свою роль, своего персонажа. Я не говорю, что как человек я его оправдываю. А это человек, который был предан интересам Грузии. И с этой точки зрения я его играю. По-человечески, безусловно, это мразь, это фашист. Но как он с точки зрения патриот Грузии, и как он хочет задушить все и вся кругом, как националист, как фашист, пытаюсь как-то его доделать, пытаюсь. Как получится, не знаю.
По словам Суслана Бибилова, презентация фильма состоится 8 июня. Это историческая дата для Южной Осетии.
В этом году, 8 июня, провозгласили Советскую Республику, Советскую Независимую Республику, Южно-Осетинскую, от ОНА до Дубна, это Совет. После этого пришли карательные отряды меньшевистской, то бишь тогда она называлась Демократическая Республика. Карательные отряды, которые вышли мечом и огнем в Южной Осетии.
Съемки проходят без поддержки властей. Такое предложение поступило на завершающей стадии съемок, и от него было решено отказаться. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки». Во вторник Верховный суд России одобрил законопроект об уголовной ответственности за оскорбление российского гимна. Согласно документу, надругательством над гимном России будет являться умышленное искажение музыкальной редакции или текста государственного гимна при его публичном исполнении. Наши коллеги из русской редакции «Радио Свобода» попросили жителей Москвы назвать любимые строки российского гимна.
Какая у вас любимая строчка в гимне России?
«Славься наше Отечество».
А почему именно она?
Не знаю. Чтоб страна процветала.
Наверное, первое. «Союз нерушимый народов свободных», по-моему, так?
«Союз нерушимый».
«Братство народов, союз вековой». Мне кажется, то, что Россия такая многонациональная страна, и в такой стране просто народ должен быть сплоченный.
«Славься Отечество».
А почему именно она?
Потому что подчеркивает, соответственно, любовь к родине, в первую очередь. За Русь, за Отечество, однозначно.
«Союз нерушимый, республик свободных, сплотил навеки Великая Русь». Великая Русь, наверное, вот оно и есть, любимая строчка.
А я даже не знаю.
Нет.
А что?
Что, нет никаких любимых строчек?
Нет, почему как-то... Россия, священная наша держава? Все, любимая наша страна.
Я только знаю
Союз нерушимых республик свободных.
Нет у меня любимых строчек гимна России.
Богом хранима.
Почему именно она?
Живи в Бога, верь в Россию.
Славься ты, славься наш русский царь.
В Единой России?
В гимне России. Зачем в
Единой? Мне показалось, в Единой России.
В гимне вот.
Союз нерушимых республик свободных.
Вот. Как вы относитесь к тому, что сегодня приняли закон, по которому за искажение гимна России год тюрьмы будут давать? Говорят, что нельзя менять музыку, менять слова. Вот как вы к этому относитесь?
Даже гимн. Увы, его менять нельзя, это как-то странно, не очень как бы.
Правильный закон.
Да. Знаешь, ты, короче, перепутала там державу со священными местами, и тебя все на год тюрьму ни за что.
Как ни за что? Вы же сказали правильный закон.
Ну, закон правильный, но вообще, как бы, что-то как-то жестко.
Ну, что наказывают? Что за привычка пошла? Всех наказывают.
Ну, законы, знаете, какие придумывают. Потом никто их не исполняет. Это уже просто глупость. Как можно такую вещь контролировать?
Все должно переделываться. Если что-то модернизируется, какие-то нововведения, то в любом случае и гимн должен модернизироваться. Мне кажется, и конституцию тоже пора было бы уже переделать.
Да глупости это все. Ну, вообще, конечно, гимн надо знать. Честно говоря, это святое, гимн надо знать, конечно.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.